Людмила Улицкая. Моё настоящее имя. Истории с биографией. То, что мне казалось легким, оказалось очень сложным. То, что мне казалось сложным, оказалось невозможным. То, что было невозможным, посмотри, в моей руке. Моё настоящее имя. Об имени. Вот я, какая из меня Люся, какая Улицкая, не знаю кто. На ладони будет белый камень с настоящим именем, а паспортное будет написано на сером камне на немецком кладбище, где мама с бабушкой. А пока пусть будет псевдоним какой угодно. И к этому ночная невнятная молитва. Я не Люся Улицкая. Это какие-то чужие, корябые, как стекляшки, звуки. Особенно не Людмила. Откуда взялась Людмила, я не знаю. Когда я родилась, мой 16-летний дядька, Витя, ухаживал за деревенской девочкой Людмилой. И он принес в дом это случайное имя, и его на меня налепили. И я так и не знаю своего настоящего, где-то мелькнула Евгения в отчестве. Потом фамилии второго моего мужа, отца моих сыновей, все там случайное, как броуновское движение. Еще до того, как я поссорилась с любимой биологией и еще не выросла из личиночной неосознанности, еще болталась в первичном океане воспроизводства, бедная девочка. Как несуразно и негармонично вырастает тело и не догоняет его душа. Полжизни провела в плену незыблемой и ложной идеи непременного размножения, продления себя. И только к исходу лет начинается понимание того, какое потемочное существование обещает первобытный бульон с кишением яйцеклеток и спермиев. И биология, с которой я тогда еще не поссорилась, говорила настойчиво и безапелляционно «пора, пора, пора». И уже шелковый лоскут, образец узорчатой ткани с итальянской выставки, лежит под ногами. И я стою на нем, рядом с существом мужского пола, и священник водит нас вокруг маленького столика, прикинувшегося на время аналоем, и это действие называется венчанием. И это было со мной, а не с кем другим. И кусочек узорчатой ткани хоть сейчас могу достать из комода и показать. Тогда мне казалось, что постоять на узорчатом лоскуте и обойти вокруг шаткого столика — необходимое условие деторождения. Тогда я была еще Людмилой. Востребовано природой было некое существо мужского пола для продолжения иллюзии собственного пребывания. И после выполнения этого природного задания родились двое детей с отцовской быстротой реакции, ловким юмором, несколько жеманным жестом губ в смехе и с половинной долей моих наследственных черт, разделенных причудливо и избирательно между обоими сыновьями. Старшему — сметливость и целеустремленность, младшему — артистизм и способность плавать неизвестно где, в его случае — в музыке. Не навек случился тот человек, на 12-летие. А потом я ушла из этого Египта с праздником одиночества и некоторой невесомости освобождения, с нулевой отметки начинается все новое. Потом начинается новый узор жизни, нарисованный другим человеком, с крепким и негнущимся именем, с безукоризненным движением рук, умного, без всякого напряжения, эгоцентрика, с безошибочным глазом и природным равновесием здорового молодого животного, нетронутого сомнениями в своей полной состоятельности. Оказывается, изредка имя попадает в цель, и не надо ждать иного подлинного. Можно понемногу пить тихими вечерами, когда муж Андрей уже свое отпил и отгулял. А я на старости лет догоняю до хорошего градуса под вечер. И ночью пишу слова, а он за стенкой давно спит на чистом полу, на бамбуковой циновке, совершенный в своем роде, в полноте искренности и неозабоченности. Таков, какой есть, и ничем иным не может, и не хочет быть, кроме как самим собой. И все это в движении карандаша, руки, плеча, камня и бумаги, на которой и я означала дни и ночи, пока клавиатура не победила страшную белизну бумаги. Происходит освобождение от старания, от умения, от намерения, и тогда, только тогда возникает это «сейчас, сейчас, не вчера и не завтра». И девочка, плачущая по серой кошке, с которой ее насильно разлучили, и возвращающаяся в Воркуту, как будто на родину человек, прозревающий в длинной дороге, что никакой родины не бывает, а есть только окно, из которого видно первое дерево, и веревка, на которой сохнет под ветром ветхое белье, раскидывая рукава и штанины, и спит тело в теплушке, забыв, куда и зачем оно стремилось, о чем мечтало, на стыках рельс стонет вагон и летит неизвестно куда. Аминь. С этой сегодняшней ночи мне хочется писать только так. Только так. Но этому нельзя научиться, для этого надо разучиться. Мама запрещала называть бабушку иначе, чем Леночка. Так маме хотелось сохранить ее молодость, но сохранилась только фотография. Мы втроем сидим на круглоспинном диванчике. Молодая бабушка, юная мама и я, пятилетняя. Бабушке 48 или около того, много моложе, чем я сегодня. И сбоку видна лампа, белая, фарфоровая, столбиком, в лилово-розовых, модерно выдуманных цветах, которая сейчас светит мне на подушку. Крупная, статная, ширококосная, большегрудая бабушка Леночка с короткой шеей, плотными ногами и хвостиком кудрявых волос, подколотым на шее, как тогда носили. И в шляпе, в ее старости я сама коротко стригла эти сидеющие кудряшки, и маму тоже стригла, кудрявых стричь легко, промахи ножниц не видны. Зубы прекрасные до старости, и смех, обнажающий ровный ряд сплошных, как Толстой придумал для Вронского, зубов. Она хорошо смеялась, особенно когда приходила к ней нездоровой толщины сестра Соня, тоже крупнозубая. Но у той еще были большие темно-красные ногти на толстых пальцах. Надо дарить девочкам подарки. Бабушкина сестра Соня мне подарила вязаное платье малиново-лилового, небывалого по тем простецким временам цвета. Привезла после войны с Рижского взморья. Я запомнила взлетающее слово «взморье». В этом платье я постановочно обнимаю в фотоателье другую Соню, прабабушку с отцовской стороны. На фотографии мне года три. Как жаль, что теперь фотографий почти не стало. Телефоном снимают на минутку, никогда не остается на стене и в альбоме. И вообще нигде никаких следов, кроме как в облаке, но туда мы не заглядываем. Самая ранняя семейная фотография моего прапрадеда Исаака Хаимовича Гинзбурга висит на стене. На этой фотографии он старик в кипе, следовательно, даже если его и крестили, когда брали в школу кантонистов, то к старости он вернулся в лоно иудаизма после 25 лет солдатской службы. Георгиевский крест, который он получил за взятие Плевны в 1878 году, я в дошкольном возрасте вытащила во двор похвастаться, и он ушел навсегда из дому. Молодых фотографий Исаака нет и быть не могло. Фотоателье еще не народились. С возрастом у евреев всегда путаница. Никогда не знали, как мальчика записать на 2 года раньше или на 3 года позже. Много Софии в семье, кроме этой прабабушки. Еще мать моего деда, Якова, которая жила в Ленинграде в 50-х годах. У своей дочери Раи она никогда не ела конфет, а собирала их, чтобы отправить в лагерь сыну Якову, моему деду. Не знаю, доходили ли до него эти конфеты. конце жизни эта прабабушка, Соня, жила на остоженке у своего внука Сани Ревзина, одного из первых в стране лингвистов. Путаются эти семейные линии, одни обрывки. Еще была другая Сонечка со сложным родством. Тетка бабушки Лены годами была младше племянницы. Что бывает, когда дочери уже начинают рожать, а матери еще не кончили. Эти племянница и тетка вышли замуж за двух братьев и прожили почти всю жизнь одной семьей в одной квартире. Сонечка была высокого роста, полногрудая, на длинных ногах, немного сутулилась. И домработница говорила: у Елены Марковны фигура городская, а у Софьи Львовны — деревенская. Фраза загадочная. Я бы сказала, как раз наоборот. Домработницы вербовались из сбежавших от колхозов девчонок. У бабушки Лены была своя формула жизни. Новую домработницу отдавали в вечернюю школу, где она заканчивала седьмой класс, а потом выходила замуж за милиционера или домоуправа, часто бывала лимитчика, и взамен себя присылала из той же деревни младшую сестру либо соседскую девчонку и так далее. Я помню четырех таких девочек. Застолье на Каляевской в большой столовой, еще не разделенной пополам поперечной стеной, при разрастании семьи было многолюдным. Сколько человек собиралось за обедом, ужином, праздником, на еврейскую Пасху и на Новый год. Прадед Хаим, его сыновья Боба и Юлик, невестки Леночка и Сонечка, их дети Мируша, Витя и Шурик, трое детей на две пары. При двух выросших мальчиках Вите и Шуре две их русские жены Таня и Тамара, моя мама Мируша со своим мужем, моим отцом Женей и я. Мои двоюродные братья еще не родились. Получается, 12. 12-я я, Люся. За пасхальным столом правил мой прадед Хаим, маленький, беленький, со слезящимися бледно-голубыми глазами. Он читал на незнакомом языке стихи, как мне казалось, это и были стихи из Торы. Таинственный язык и маца на Пасху. Особый кусочек мацы, афикамон или в этом роде, прятали. А я его искала, находила, и мне за него давали подарок. Выкуп, не помню точно какой. Нет, один подарок помню, часы. Дядя Витя подговорил меня попросить в виде выкупа часы. «Ты что, с ума сошел?» — изумилась я. «Часы, ясное дело, не детская драгоценность. Но это был заговор, и я попросила часы, и прадед надел мне на руку часы в виде коробочки на кожаном тонком ремешке. Прадед был часовщиком и собрал из разного старья такие часики, которые, в общем, кое-как тикали. Тикали недолго. Я вышла во двор, стали играть в нечто вроде кругового волейбола. Один мальчик прицелился и ловко бросил мяч прямо в часы. Они разлетелись, и только коробочка на ремешке осталась на моей семилетней руке, а все пружинки и колесики высыпались на землю вместе со стеклом. После моего рождения в нашей семье пошли мальчики. Только мальчики. Мои двоюродные Юра и Гриша, троюродный Олег, потом у этих мальчиков еще четверо мальчиков, плюс моих двое Алёша и Петя, и у Алёши трое — Марк, Лукас и Лаврик, итого 12 мальчиков. И после них одна девочка, Петина дочка, Марьяна, названная в память недожившей до внуков моей мамы. Сильные были женщины в семье, а пол определяется носителем Y-хромосомы, то есть мужчиной. Кажется, у народов, живущих в тяжелые военные времена, всегда рождается больше мальчиков, только не в нашей семье. Как я могла забыть, и как важно, что я вспомнила. Когда отмечали еврейскую Пасху, в какой-то момент все подходили к входной двери и приоткрывали ее, чтобы ангел вошел. Надо это проверить в последовании Песоха, а то все слова и слова. А здесь прекрасное действие. Тихо входит ангел. За деньги покупают керосин и мороженое, я точно знала. Потому что мы с прадедом ходили в керосиновую лавку. Он с бидоном побольше, а я с маленьким, а потом мороженое покупали. Все за деньги. Я еще не поняла, что деньги нужны, чтобы на столе стояла еда. Но уже знала, что деньги нужно давать в долг соседям. К бабушке ходили, к маме ходили. И ко мне, когда выросла, ходят одалживать. Но я до сих пор не знаю в точности, что такое одалживать и занимать. В каком случае дают, в каком берут. Мы считаемся богатыми евреями. И обычно даем. Это роскошь богатства. Позже пришло понимание, что деньги нужны для спасения жизни. А еще позже понимание, что есть вещи, которые ни за какие деньги не купишь. А спустя еще какое-то время мне умные люди объяснили, что все жизненные проблемы, которые разрешаются путем денег, вообще не проблемы, а расходы. На этом месте сделала открытие. Когда отдаешь в долг, нельзя рассчитывать на то, что вернут. Потому надо давать ровно столько, сколько не жаль потерять. Но давать не в долг, а просто так, мне нравится больше. Денег я боюсь и не умею с ними обращаться. Но они ко мне хорошо относятся и всегда более или менее были, есть и, наверное, будут. Времени жизни уже меньше, чем денег. Я люблю, когда они есть в кармане. Деньги дают некоторую прочность и уверенность. Впрочем, вполне ложную. Да, про разбитые часы. Я пришла домой в великом горе, зареванная, положила на стол остатки часов и пошла доплакивать на бабушкин круглоспинный диванчик. Там от слез и заснула. Прадед-часовщик, почти слепой, вытащил длинную фарфоровую коробочку, в которой лежали тонкие железочки, поковырялся с ними и положил подчиненные часы на то же место. Только трещинку на стекле не смог убрать. Я проснулась, часы тикали. Дед-то считался слепым, и я поняла, как он всех обманывает. И потрясена была не столько ожившими часами, сколько вскрывшимся обманом. «Деда, так ты не слепой. Аминь». Я смутно знаю, что будет потом. Немного моего «я» сохранится, но только лучшая отредактированная часть. Остальное вычистится и отлетит, как пыль. А внешне я останусь на себя прежнюю похожей, но тоже отредактированный. Знаю, что останется детское выражение лица, которое долго, чуть ли не до конца, на мне лежало. И руки кисти останутся, и свобода движения, которая только к старости во мне проснулась. Обычно бывает наоборот, но меня неуклюжесть всяческая покидала с годами, как покидает меня теперь память на то, что произошло недавно. И по мере ее растворения улучшается слух, но только на музыку, которую к старости стала слышать. А детские и женские высокие голоса хуже всего воспринимаю. Внук Лаврик звонит каждый вечер, и писк его голоса не очень мне внятен. А может быть, без хронологии, прогулка в Тимирязевке. Вот так, отложив перо, от клавиши оторвавши пальцы, оставив узор как есть, зажатым в двойные пяльцы, увидеть вдруг под собой мир, как космонавт Гагарин, былой кумир. Душа не говорит словами ни с кем, ни с вами и ни с нами, лишь оговорками, и с нами ведет свой тайный разговор. И все про вздор, про вздор, про вздор. Посылают еще сигнал, который не понимаешь, и шлют еще повтор, повтор. Но стоит забор, через который ничего не перекидаешь. Доброе утро, медленное, как забытый сон. Складываю буквы в слова, варю Андрею суп, пишу письмо, ем и пью. Слова и слова до вечера. В перерывах смотрю на клён из спальни и на липу из кабинета. От 10 до 12 одолевает слабость. Потом до 2 — Тутуола или Хаджимурат. Сон не идет до 4. Считаю от 1 до 100 и обратно. Сны важнее яви, но не запоминаются. И снова доброе утро, медленное, как забытый сон. Складываю буквы. Вот такие дорожные наблюдения. Прошла 5 километров всего-то. Вся страна — Тимирязевка. Валежник, сухостой, гнилые пни. Днем комарья тучи. Вечером светляков огни. Так было всегда. Прекрасные мы и злые они в одном котле, в одном говне.